Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вас встречаю я, Мария Заостровных. И сегодня у меня в студии очень и очень интересный гость. Это пиар-специалист и знаток и любитель истории парфюмерии Наталья Шахова. Наталья, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что, сегодня я предлагаю поговорить вообще, в принципе, об истории создания духов. Ну и, конечно же, мы коснемся такой интересной темы, которой мало кто на самом деле знает и мало кто касается. История, связанная с парфюмерией и с царской семьей. Кто создавал духи для царской семьи, какие духи они любили, как это все происходило и кто были те люди, которые для них создавали ароматы. Вот об этом сегодня поговорим, но для начала я хочу у вас спросить о том, откуда вообще у вас интерес к теме духов и вообще к теме парфюмерии.
Ну, я этой темой увлекаюсь с детства, если можно так сказать. В детстве мне безумно нравились духи, нравилось все, что с ними связано. Я помню все мамины ароматы, и помню ароматы, которые там были у ее подруг, у ее родных. И как только появилась возможность покупать ароматы для себя, ко мне стали дарить ароматы, я их все до единого помню. Я людей запоминаю по ароматам, какие-то события запоминаю по ароматам. Естественно, настолько любя, в свое время я пришла, мне стало интересно узнать все, что связано с этой темой. Ну, естественно, я какие-то вещи коллекционирую, что-то покупаю для себя, что-то обязательно хожу там тестить куда-то. В общем, очень увлечена этой темой. И в какой-то период поняла, что мне уже не... Мало знать это самой, мне интересно рассказывать другим людям. Так родилась идея проводить какие-то лекции, связанные с парфюмом.
Очень интересная история создания первых духов. Кто был тот человек, который вдруг решил, что, я не знаю, вот этот вот цветок можно сделать из него эликсир, да, и наносить себе на кожу, что он очень приятно пахнет. Как это происходило?
Ну, вообще, есть несколько... несколько направлений, как развивалась парфюмерия. Одно из них, например, связано с религией. То есть парфюм – это, в принципе, родственное слово фимиаму, это то, чем окуривали помещения, где проходили службы. Соответственно, окуривали их душистыми смолами, вытяжками из растений и так далее. То есть религия всегда использовала вот парфюмерию, то, что мы называем парфюмерией, именно душистые вещества для своих целей. Они успокаивали, они настраивали на определенный лад людей, они вводили людей в определенное состояние благости и возвышенных чувств в том числе. С религией, с парфюмерией связаны очень много властителей. Вот есть легенда о том, что люди, которые строили пирамиды Хеопса, их окуривали какими-то ароматами, и они, ну, они не испытывали усталости, они были вот такими роботами, которые работали и не возмущались этому. Религия, парфюмерия очень тесно связана с... привлечением, с властью. Клеопатра, например, когда приехала на своем корабле в Египет, у нее благоухали даже паруса. И у нее было несколько, все помещения, где она находилась, были парфюмеризированы. Парфюмерия – это очень старинная вещь. Например, сам метод перегонки парфюмерный, который используется до сих пор, его изобрел Авиценна. То есть все это восходит к очень-очень древним временам. И уже более современная парфюмерия стала доступной благодаря изобретению искусственных ароматов, когда для изготовления парфюма не требовалось там несколько тонн розового масла, соответственно, несколько тонн, вернее, роз для изготовления розового масла, и появились вот эти вот искусственные ароматы, парфюмерия стала повсеместной. До этого она была, конечно, весьма элитарным вещью.
А как вообще происходило создание первых духов? Ну, то есть, если сейчас у нас есть различные достижения химической промышленности и техники, и все что угодно, то раньше действительно же все это вручную делалось или как?
Некоторые вещи, они до сих пор делаются вручную, точно так же выращиваются растения. Есть два метода химической перегонки растений в эссенцию. Один из них – дистилляция с использованием воды, выпаривания. Второй, как называется этот метод, когда из растений добывают с помощью воска их пахучие вещества. В принципе, ничего нового не изобретено было вот со времен там Авиценны и первых парфюмеров, ну, кроме, естественно, я повторюсь, искусственных ароматов. Все это из эссенции производится производная парфюмерии, и затем она разбавляется алкогольной составляющей, спиртовой составляющей, и получаются таким образом духи.
А, кстати, спиртовой составляющей сразу начали разбавлять, нет?
Нет, тоже существует, ну и до сих пор существуют духи в маслах, в виде масла есть там какие-то сухие духи и прочие вещи, а спирт стали применять, по-моему, в 17 веке. Первыми духами называют духи венгерской императрицы, они, но это были, в нашем понимании, не совсем духи, это была настойка, которую она применяла, есть такая легенда, она применяла ее для омоложения, то есть это и лосьоны, она его употребляла внутрь в том числе, что позволило ей в очень преклонном возрасте найти свою любовь и выйти замуж за молодого достаточно принца.
И это все духи, исключительно?
Это духи, да.
Ничего себе. А как вообще отрасль эта пришла в Россию? Как она развивалась в России?
Россию отрасль пришла в конце 19-го столетия. Естественно, отрасль принесли к нам французы, законодатели мод в парфюмерии, и этих французов, конкурирующих, самых первых и самых известных, было два – Роле и Бракар. Это было два огромных производства. В начале века 20-го это были совершенно уникальнейшие заводы. Парфюмеры пользовались огромной популярностью за рубежом. Они были не только поставщиками двора его императорского величества российских императоров, но и поставляли многим европейским императорам свою продукцию, были официальными поставщиками этих дворов. То есть в России, ну, помимо них еще было несколько компаний. Это были часть из этих компаний, это были аптечники, которые вначале производили вот именно какие-то аптечные вещи, душистые эссенции, а потом кремы для лица там, и потом это все выросло еще и в парфюмерную отрасль.
Как только поняли, что на этом можно зарабатывать, видимо.
Ну, в том числе, ну и опять же, талантливые парфюмеры, которые умели создавать эти ароматы, вот все же начинается, и сейчас до сих пор это все происходит. Есть такие некие ремесленники, парфюмеры, которые смешивают ароматы для себя, и когда они, у них это начинает получаться настолько хорошо, что у них появляется спрос среди их знакомых на это все, то есть они как-то переводят это на промышленные рельсы. Так, например, произошло с компании Альфонсо Сюи в Москве и с компанией Остроумова, который производил ароматы, очень популярные у театральной богемы Москвы.
Вообще, вот кто у нас в России наш такой первый парфюмер? Кого можно назвать?
Ну, вот, собственно говоря, они и были. Это Генрих Бракар, и который создал свою империю на мыле. У него была совершенно прекрасный маркетолог, жена, которая ему сказала, что копеечное мыло принесет нашей компании миллионы. Они начали производить мыло. Действительно, мыло стоило 1 копейку, но они придумали такой маркетинговый ход. Мыло было в очень красивых упаковках, то есть это не обычные куски, как обычно резались там до того, а это были интересные кусочки, они были в виде, вот для детей они делали, вот этих зайчиков всех, мишек, это вот еще тогда, подарочные упаковки, они ароматизировали мыло, и, естественно, мыло уже покупали не один брусок, когда он закончится новый, а именно в подарок их покупали много, и они действительно сделали свои первые миллионные состояния на мыле.
То есть это, наверное, первый вообще случай в истории, когда мыло стали дарить.
Да, да, но это не в истории первый случай, а в России, однозначно, да, да. Первый случай. Был, когда мыло стали дарить. Они и дальше использовали совершенно нестандартные маркетинговые ходы. Например, на выставке на Всероссийской они устроили фонтан из одеколона цветочные. Естественно, это вызвало глубочайший резонанс. Там люди, да, полоскали в нем одежду в этом фонтане. Одеколон был действительно тоже копеечный, его могли позволить себе практически любые слои населения, но вот он стал безумно популярным после этого. этого, естественно. И еще один их же ход, он связан с императрицей, с Марией Федоровной. Mm-hmm. Они раньше, до Марии Федоровны еще, Бракар преподнес сестре императора, преподнес букет из восковых цветов, и каждый восковый цветок пах тем вот ароматом, который он представлял. И это так понравилось, сама идея так понравилась, и сам аромат, который источал этот букет полностью, очень понравился. Он для Марии Федоровны, если не ошибаюсь, на 300-летие дома Романовых создал парфюм, который назвал «Любимый букет императрицы». Его создал парфюмер этого дома, Август Мишель, и после революции уже Август Мишель по случайности остался в России, его пригласили снова на эту фабрику, они опять делали мыло только, но молодая Советская Республика вдруг решила, что ей нужно как-то свой престиж поднимать на международном рынке, и чем-то вкусно пахнуть, и Август Мишель предложил возобновить любимый букет императрицы под названием «Красная Москва». Этот парфюм, он до сих пор выпускается. Но фабрикой «Новая Заря». Фабрика «Новая Заря» — это то, что называлось «Бракар» до революции.
Кстати, проходила тут недавно мимо одного из торговых центров, и они же делают там вот эти презентации, и я прямо учуяла вот этот запах, и я долго сомневалась, что вот то ли это самое, что было в нашем детстве такое популярное, и везде вот везде это было.
Но оно, скорее, даже не в нашем детстве, аромат «Красная Москва» был, например, у моей бабушки. Ей его постоянно дарили на работе, это вот их поколение, то есть он появился там в конце, по-моему, 20-х даже уже готов. Это та же самая фабрика, но сказать, что аромат тот же, очень сложно, потому что ежегодно примерно там 30-50 ингредиентов в мире запрещают или перестают выпускать, потому что, некоторые цветы вымирают, там некоторые растительные ингредиенты уже не используются по причине каких-то экологических вещей, и их заменяют искусственными. То есть вот насколько сейчас то, что в аромате «Красная Москва», оно соответствует тому самому первому выпуску. Ну и опять же этот аромат, он только условно похож на любимый букет императрицы, потому что не все смог Август Мишель, не все ингредиенты достать вот в условиях советского времени.
Mm-hmm. И раз уж мы начали говорить про запахи императорского дома, рассказывайте, что было самым любимым у царской семьи, кто чем пах.
Mm-hmm. Вообще русский императорский дом, он у западных парфюмеров был в огромнейшем почете, потому что дом богатый, люди образованные, там жены все из королевских кровей европейских, соответственно, они тоже привносят вот это все в Россию. И первый аромат, который посвящен императорской семье, был посвящен Александру Первому. Александр Первый был безумно популярен в Европе после победы над Наполеоном, и ему было посвящено несколько ароматов, например, самый первый аромат Герлен был посвящен именно Александру Первому, они его очень долго выпускали, и дальше у них был безусловный совершенно хит «Русская кожа». Герлен создал аромат, он тоже был посвящен России, дальше он тоже русским царям очень много посвящал ароматов. Компания Герлен до сих пор очень любит Россию, у нее есть специальные ароматы, посвященные России. Есть ароматная серия, лимитированная серия, посвященная Большому театру и премьерам Большого театра, и в том числе знаменитому Лебединому озеру, «Черный лебедь» называется аромат. То есть Герлен, он прям до сих пор вот очень с большим уважением относится. Да. Что касается членов последней семьи последнего императора Николая II, то они очень любили девочки, очень любили тогда очень-очень модного производителя парфюмерии Кати. Он тоже являлся поставщиком двора его императорского величества. Это очень почетное звание, на самом деле. И его добиться было очень сложно. Как минимум нужно было 5 лет производить продукцию самого высочайшего качества, подтверждение должно быть не менее 5 лет, и были еще многие ограничения. А Кати, он открыл свою компанию в 1904 году, и вот уже в 1906 году он создал столько прекрасных ароматов, что ну, ворвался просто в мир парфюмерии. Девочки были влюблены в его ароматы. Самый интересный, наверное, был у аромат, который был официальный аромат княгини Ольги. Это аромат розы жакмино, любимый аромат, например, Ивана Бунина, любимый аромат Михаила Кузьмина, поэта, любимый аромат легендарной Веры Холодной. Вот у княгини Ольги был вот такой вот взрослый вкус, да, такой очень изысканный. Остальные княжны пользовались сиреневым, у них у всех были цветочные ароматы, посвященные таким моноцветкам. У Марии, по-моему, была сирень, у Анастасии была фиалка, а у Татьяны был жасмин. Корсиканский жасмин тоже очень такой популярный аромат в то время и знаменитый. Но Александра Федоровна, она пользовалась как внучка, видимо, королевы Виктории, британской маркой, марка Аткинсон, она до сих пор выпускает этот аромат, он называется White Rose, посвящен белой розе, такой очень яркий цветочный аромат. Николай, он был достаточно равнодушен к парфюму, но этикет предписывал, и он пользовался ароматами, я думаю, что это был аромат что-то типа шипра современного, его производила компания Роле, то есть русские все-таки парфюмеры, и вот название его, я вот флакон сам видела, на флаконе просто написано «Роле». Откуда я видела флакон, естественно, в интернете, в 2013 году, царскому музею, который в Царском селе находится, ему подарили 6 флаконов, вот, принадлежащих царской семье, их там где-то вот нашли у коллекционеров, и именно флакон Николая II, он был с таким, с вензелем N, там инкрустирован бриллиантами, вот этот вензель.
То есть,
на
его
флакончике.
Упаковка,
да, вообще в те времена все упаковывалось исключительно в хрустальные флаконы, и отдельным направлением были вот эти производители хрустальных флаконов для духов, они были такие же известные и популярные, как производители парфюмерии.
То есть это два абсолютно параллельных производства, производство флакона.
Да, да. Ну, каждому флакону, каждому новому парфюму придумывался новый флакон, но это все сохранилось просто, естественно, сейчас. Сейчас тоже есть флаконы как произведение искусства, и самые дорогие парфюмы, они именно в штучных, ручной работы, в хрустальных флаконах производятся. Но, естественно, и каждому опять аромату придумывают, но, естественно, это как бы этим не все увлечены.
А куда идти, если вообще сохранилось еще такое место, чтобы, может быть, купить? Может быть, просто понюхать вот те самые ароматы, которыми царская семья пользовалась.
Тех самых ароматов их не сохранилось. Почему не сохранилось? Например, Аткинсон говорит, что у них есть все рецептуры, но они, то, что сейчас производят, даже с тем же названием, это некие современные версии, потому что то, чем пользовались семья Николая, они бы нам не понравились, они для нас бы были слишком, чересчур, они слишком насыщенные, это, ну, немножко другие традиции, то есть мы привыкли к более легким формам аромата, поэтому, естественно, компания, даже имея рецептуру, даже сохранив вот эти вот формулы, они выпускают более современные версии. Но тот же Аткинсон есть в городе. Его продают наши магазины, и они сейчас возобновили ароматы с теми старинными названиями, но, естественно, современные версии этих ароматов. Кати, вот те самые они не выпускают, но, я говорю, есть какие-то более современные версии похожих ароматов. То есть, скорее всего, это было вот примерно таким.
Ну, то есть, если задаться такой целью, то что-то можно почитать, куда-то прийти.
На самом деле, на аукционах есть и те самые ароматы, но надо понимать, что это уже, они даже не то что прокисли, они достаточно густые, в общем, очень сложно судить по тому, что сохранилось сейчас, как они в оригинале пахли, да.
Как менялась вот эта вот сама культура ароматов, потому что вы сказали о том, что сейчас те ароматы, которыми пользовалась царская семья, уже для нашего современного обоняния они непривычны. Раньше были какие-то более тяжелые ароматы или наоборот более легкие, а сейчас вот как, куда это все движется, отрасль?
Ну, вообще, да, есть какое-то направление такое, в том числе мода на определенные ароматы. То есть несколько лет назад все там были увлечены удовыми ароматами. Сейчас больше в цветы вдарились. Есть ароматы, то, что называется антифрегранс, то есть ароматы, которые нормальному обонянию не должны казаться приятными. Там запах, не знаю, асфальта, запах земли, запах... Не буду продолжать. В общем, ароматы есть совершенно разные. Но это больше все-таки какие-то коллекционные вещи, непривычные и не используемые в обычной жизни. Ароматы, да, они стали намного легче. То есть если раньше это были практически два варианта, были духи, где наибольшее количество концентрации веществ, и были одеколоны. Кёльнская вода, да, eau de cologne.
Ну, то есть выбора это было мало, по сути.
Да, одеколон – это практически лосьон, то есть им поливались именно. Вот, и... Его использовали после бритья, его, ну, в общем, это вот наиболее легкая форма. Сейчас наибольшей популярностью пользуются парфюмированная вода Eau de Parfum и туалетная вода Eau de Toilette. И это меньшая концентрация по сравнению с духами, их брызгают на себя. Поэтому, в общем, ну, духи не брызнешь. То есть, если ты брызнешь духи, то тебя будут все шарахаться.
Как бы прекрасен не был аромат.
Да, как бы прекрасен не был аромат, это было, он будет чересчур. Естественно, все идет в сторону синтетики. Это как бы не есть ни плохо, ни хорошо, потому что синтетические ароматы воссоздают ароматы натуральные с помощью синтетических соединений искусственных. Но вот эти вот работы по созданию альдегидов, первых искусственных ароматов, они начались еще в начале 20 века, и первый самый популярный аромат, он опять связан с Россией, его изобрел Эрнест Бо. Это парфюмер фабрики Роле. Он после революции переехал во Францию, в Грасс, куда сам Роле переехал чуть раньше. И этот аромат он предложил знаменитый Коко Шанель. Он предложил ей на выбор около 20 ароматов. Она выбрала пробирку с номером 5, и он известен во всем мире как самый продаваемый в мире аромат Шанель номер 5. Угу. То есть он имел все шансы быть рожден в России.
Вы тут так упомянули о любимых ароматах писателей. Угу. Хотелось бы еще вас попросить, чтобы вы назвали еще хотя бы нескольких писателей, можно классиков, кто чем пользовался. Но может быть не писателей, может быть просто каких-то известных людей, которых все знают.
Угу. Ну, вот опять же, британский двор, они очень анонсируют всегда, какой у них аромат, кто чем пользуется, да, и вот там есть вот эта вот градация, они у них обязательно, значит, свадебный аромат они анонсируют, каким ароматом будет пахнуть невеста и членов королевской семьи, да, последняя вот Меган, она...
Меган Кларк,
Меган,
да?
Да, она что-то выбрала британское, но такое нишевое и новое, что вот они сами не ожидали такого. А так у них, как в основном, британские парфюмеры. Есть прекрасная совершенно история, связанная с Майей Плисецкой. Майя Плисецкая очень неординарная личность, и она пользуется парфюмом, который называется «Бандит». Этот французский, она пользуется только этим парфюмом, ей его в свое время, в советские еще времена, там, когда она была в какой-то период невыездная, ей его привозили там и так далее, а к ее юбилею компания, производящая этот аромат, они сделали совершенно огромный флакон, там, многолитровый, просто подарили ей этот
жизненный
флакон.
Запас.
Ну, там уже даже на несколько жизней вперед. Аромат очень сложный, очень непростой, когда я первый раз его затестила, ну вот на себе я его, конечно, не представляю, он больше мужской аромат, но, собственно говоря, и носитель аромата очень сложный человек и неординарный. Есть очень забавная история, связанная с американским президентом Джоном Кеннеди. Джон Кеннеди, он приехал как-то во Францию, увидел, услышал аромат от одного из французов и сказал: вот мне нужен такой же аромат, как у тебя, я покупаю 9 флаконов, и один для себя, и один для Джона. Этот предприимчивый человек продал эти 9 флаконов, и дальше, да, он начал выпускать этот аромат под названием Eight and John, 9 и Джон. Вот, он до сих пор есть, этот аромат, он его начал выпускать еще до мировой войны, а во время мировой войны парфюмер, создатель этого аромата, прятал его от фашистов в книге. Он вырезал книгу и вот аромат там сохранил. И сейчас этот аромат, его тоже можно купить, и он выпускается именно вот в таком формате, то есть он такой, как открытая книга, открываешь, а там флакон лежит.
Я бы, знаете, что еще хотела сделать в конце? Придать нашей беседе несколько такой, ну, утилитарный, что ли, немножко характер. Пользуясь случаем, поэтому хочу у вас попросить несколько, во-первых, советов по выбору духов, то есть как выбирать, на что обращать внимание, и, конечно же, не могу не спросить о том, можно ли за небольшую довольно-таки сумму купить хорошие духи.
Ну, вообще, вот, наверное, начну со второй части. Это миф о том, что хорошие духи, они должны непременно очень дорого стоить. Дорого стоят духи, которые содержат дорогие ингредиенты. Это само собой. То есть понятно, что за какую-то очень смешную цену, ну, настоящего парфюма хорошего невозможно купить, потому что в любом случае у него, там, где используются натуральные ингредиенты, это будет дорого. Но не факт, что вот самые раскрученные, то есть это стоимость духов, очень часто же люксовые включаются, и вся вот эта рекламная шумиха вокруг этих ароматов, поэтому есть смысл искать какие-то ароматы среди не того, что раскручивают, а какие-то другие истории. Например, сейчас вот появились и российские, в том числе, парфюмеры. Они и у нас в городе начинают появляться с не самыми дорогими парфюмами. Есть нишевые марки, которые выпускают очень интересные парфюмы, и они, ну, стоят незапредельно. Есть концентрации ниже, есть тревел-версии. То есть вот купить какой-то парфюм, который тебе очень хочется, за какую-то цену, ну, более низкую, чем предлагает магазин, в принципе, можно. То есть найти какой-то такой вариант. А руководствоваться чем? Руководствоваться, конечно же, только своим вкусом, только своими предпочтениями, только тому, в чем лично тебе комфортно и, ну, условно, не раздражает тех, кто находится рядом. Естественно, есть какие-то определенные границы того, что есть деление парфюмов на дневные и вечерние, есть все-таки какие-то временные, то есть людям одного возраста подходят одни ароматы, а людям другого другие, но вот каких-то общих правил в основном, даже бы я не сказала, что какие-то 2-3 правила, на которые стоит обратить внимание, все-таки исходить из своих предпочтений.
Ну, то есть приходим в магазин и выбираем то, что нравится именно по, да, аромату. То,
да,
есть это не как с одеждой, что вот эта кофточка идет, а вот это не идет.
В этом варианте идет все-таки, я думаю, что вам и понравятся такие ароматы. То есть, если ты, например, предпочитаешь спортивный стиль в одежде, а тебе нравятся, ну, вернее, скорее всего, тебе и не понравятся какие-то серьезные, такие восточные, там какие-то пудровые или еще какие-то ароматы. То есть ты предпочтешь более легкий аромат, как какие-то цитрусы, что-то там, какие-то акватические ноты, вот что-то вот в этом духе, либо там легкие цвета. Если ты там надеваешь, условно говоря, бархатное вечернее шелковое там платье, то к нему, наоборот, подойдут ароматы более классические, более тяжелые, более насыщенные. И, скорее всего, именно так ты сам по собственному ощущению выберешь.
Сколько должно быть духов в косметичке современной девушки? Ну, с учетом того, что вот опять же, они же должны там утренние, вечерние, под вечер, под выход, там просто на работу.
Ну, вот опять же, тут нет никаких совершенно, вот, ну, нет такого понятия современная девушка, да. Что такое современная девушка, которая утро проводит в офисе, а вечером идет на тусовку, или вечером она идет на романтическое свидание, или
всякое
вечером...
Всякое может случиться.
Да, или вечером у нее просмотр сериалов и все, или пробежка. Ну, в общем, я о том, что, конечно, просто исходить из своих потребностей. Если нет потребности в вечернем аромате, он не нужен. Если нет потребности днем пользоваться парфюмом, ну вот мне это сложно понять. Для меня парфюм — это практически то же самое, что одежда. То есть оделся, и обязательно нужно воспользоваться парфюмом. Но у некоторых нет такой потребности, и это тоже, в общем-то, особых каких-то правил на этот счет не существует.
Сколько у вас флакончиков духов в данный момент?
У меня, я не знаю.
Вот 5-10.
Больше.
Больше.
Да.
Какой ваш любимый аромат?
У меня есть несколько любимых ароматов, у меня есть любимый нос и есть любимое направление. Я очень люблю ароматы, связанные с липой, очень люблю ароматы, которые делает независимый такой парфюмер Оливия Джекобетти, она их делает для определенных компаний, я всегда просто, мне очень интересно посмотреть, что она новое придумала. Я люблю, ну вот, липовые, белоцветочные ароматы, ароматы там сирени, ландыши и прочие вот такого плана цветы, но иногда мне хочется чего-нибудь очень такого запредельного, я могу воспользоваться совершенно необычным ароматом, это уже такое настроенческое больше.
Наталья, спасибо вам огромное за то, что сегодня время нам уделили. Я напомню, у нас в студии была пиар-специалист, знаток и любитель истории парфюмерии Наталья Шахова. Говорили сегодня про историю духов, историю парфюмерии и все, что с этим связано. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Программу для вас провела Мария Заостровных. До встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».